5. Общая трагическая картина мира. Однако не нужно ограничиваться отдельными примерами трагического мировосприятия у Гомера. Это мировоззрение насквозь трагично. Трагично до последней глубины, хотя это удивительным образом диалектически совмещается у Гомера с героическим и бодрым жизнеутверждением, с отсутствием всякого уныния и безвыходности, с какой-то ликующей радостью и личным общественным самопроявлением. А. Пессимизм Гомера. Гильд в своей работе о пессимизме Гомера и Гесиода прекрасно раскрыл пессимистическую сторону творчества Гомера, хотя и не сумел ее совместить с глубочайшим гомеровским оптимизмом. Когда-то боги и люди жили общей жизнью. Но совсем не то у Гомера, а о Гесиоде и говорить нечего. Минос когда-то был собеседником Зевса, Одиссея, песнь 19-я. Боги присутствовали на свадьбе Пелея и Фетиды, Илиада, песнь 24-я. Андромаха получила свадебное покрывало из рук самой Афродиты, 22-я песнь. Теперь совсем другое. Даже Фетида живет отдельно от своего смертного супруга. Она у своего отца Нерея в море, а Пелей на земле в Афтии. Зевс вообще никак не показывается людям. Остальные боги, правда, иногда показываются, но отнюдь не в своем виде. Антиной прямо говорит, Одиссея, песнь 17, что боги появляются среди людей главным образом в виде странников. Только в виде исключения боги являются в своем собственном виде фиакийцам, да еще близким им киклопам и дикому племени гигантов. Боги блаженны, а люди несчастны. Вся человеческая жизнь — борьба сильных и слабых, причем верх берут сильные. Общеизвестны сравнения героев со львом, разрывающим слабых животных. Сам Зевс говорит, что на земле нет несчастнее человека, Илиада, песня 17. Агамемнон утверждает, что тяжесть жизни назначает при появлении человека сам Зевс. Боги и людям, и даже царям выпредают несчастье, Одиссея, песнь 20. Мертвые у Гомера — это вообще усталые, Илиада, песнь 23. Царь Одиссей прямо завидует свинопасу Евмею, что этому последнему Зевс даровал наряду со страданиями и некоторый достаток, Одиссея, песнь 15. Божества никогда не раздают благ равномерно и всегда кого-нибудь в чем-нибудь обделяют. Песнь 8, Илиада, песнь 4. Одиссей и Диомед храбры, но божество готовит им беды, и они трусливо бегут. Песнь 3. И у Ахилла и Гектора славная жизнь, но судьба сделала ее слишком кратковременной. Илиада, песнь 9, песнь 15. Демодок славный певец, но он заплатил за это своим зрением. Одиссея, песнь 8. Аякс и Диомед славятся своими подвигами, но они не очень умны. Ахилл, Агамемнон, Гектор, Аякс, Патрокл, Антилох, Одиссей — все это почти в сущности несчастные люди. Никто из ахейских героев не вернулся из-под Трои благополучно. Вернулся, да и то с великими бедствиями Менелай. Но своими богатствами он владеет с постоянным сокрушением сердца о погибших героях под Троей, постоянно плача и стеная в своем роскошном дворце, а когда он вспоминает об Одиссее, то не может даже пить и есть. Песнь 4. Приам и весь его дом тоже погибают. Остается только терпеть и быть выносливым. Песнь 3, песнь 20, Илиада, песнь 24. Герои не скрывают своего страдания и, несмотря на свою богатырскую силу, очень часто плачут. Даже Ахилл, не говоря уже об его мирмидонцах и об его матери Фетиде, исступленно оплакивает своего Патрокла. Приам и вся его родня исступленно оплакивают Гектора. Одиссей плачет в Аиде при встрече с матерью, плачет у Калипсо на берегу моря при мысли о своей родине, плачет у Фиаков, слушая песни о Трое. Они оба, как об этом помнит Гомер, проливает целые потоки слез по поводу убийства ее 12 детей и будет проливать эти слезы целую вечность. Боги тоже не отстают от людей в отношении страданий. Арес ревел от боли, после ранения его Диомедом, как ревут 9 или 10 тысяч отважных мужей. Афродиту тоже едва залечили и успокоили на Олимпе после ранения ее тем же Диомедом. Если Зевс только собирается бить Геру, то Гера на самом деле колотит Артемиду, так что та тоже заливается слезами. Песнь 21. И вообще Гомер нигде не спешит к счастливой развязке, а больше старается столкнуть в жесточайшем сражении не только одних людей с другими, но и людей с богами. Одиссей после всех своих треволнений, правда, пришел к благополучному концу, но на эти треволнения он затратил целых 20 лет, в течение которых он сотни раз смотрел смерти в глаза. Эти треволнения отняли у него самую цветущую пору жизни. В частности, не только у Гесиода Пандора является началом всякого зла, но также и у Гомера. Елена — причина всей этой ужасной Троянской войны, является в этом отношении не больше и не меньше, как орудием самих богов, Илиада, песнь 3. Эрифила погубила Амфиарая, Одиссея, песнь 15. Клитемнестра убила Агамемнона и Кассандру, песнь 11. Хрисеида и Брисеида являются причиной ссоры царей и величайших бедствий в Илиаде. Пенелопа — невольная виновница гибели женихов и многих итакийцев. О том, как разгораются страсти у женихов и слабеют колени при появлении Пенелопы, можно читать в 18-й песне. Только одна Навсикая не причастна козлу. Остальные женщины, не исключая божественных, почти всегда соединяют свою красоту с причинением большого зла. Таковы Калипсо и Кирка, таковы Сирены, такова Гера со своей ревностью, такова Афродита со своими любовными страстями, такова Афина со своей виртуозной хитростью, Гекуба и Андромаха — высоко добродетельные женщины, но у Гомера они выступают как жены несчастных мужей и как матери несчастных детей. Таким образом, любовь у Гомера ведет только к несчастью. Все эти события и лица, все эти факты и переживания, вся эта бездна горя и ужаса, которую мы находим в гомеровских поэмах, все это, взятое само по себе, не является трагическим, а является только ужасным. Но дело заключается в том, что все эти картины ужаса именно нельзя брать изолированно, как данные сами по себе. Их можно брать только в контексте всей Троянской войны, которая происходила по просьбе Земли, по решению Зевса, то есть по велению высших сил. Высшие силы, создающие и направляющие человеческую жизнь, реализовывались в ней в виде глубочайшего и совершенно неустранимого противоречия, приводящего к гибели одну или обе стороны, которые при таком противоречии сталкивались. А это есть самая настоящая трагедия. Этот гомеровский трагизм во многом компенсируется и компенсируется хотя бы той бессмертной славой, которую получают многие погибающие у Гомера герои. Тем не менее, трагизма это не снимает. Б. Трагическая философия Гомера. Мэрион Тейт в своей статье о трагической философии Илиады доказывает наличие трагического конфликта в Илиаде, далеко выходящего за пределы всякого эпоса. Боги не являются здесь умиротворителями и разрешителями трагического конфликта. В этом смысле они враги людей. Боги не играют существенной интеллектуальной или моральной роли в развитии этой темы. Когда человек борется у Гомера за свою жизнь перед лицом смерти, то не существует никаких посредствующих сил, которые бы ему помогали в этой борьбе. Две фигуры в Илиаде безусловно трагичны. Это Ахилл и Гектор. Гектор более тонкая фигура, чем Ахилл, но трагедия Ахилла тоньше трагедии Гектора. Для него меньше всего стоит вопрос о собственной личности. Его конфликт с Агамемноном есть конфликт со всей той жизнью, которая повергла его в глубокую печаль в связи с отнятием пленницы. Когда он отвечает послам Агамемнона, он ссылается прежде всего на философию жизни и смерти. И если сначала он стоит за жизнь, то в дальнейшем, после гибели Патрокла, поскольку он знает о своей близкой гибели, он стоит за смерть. Он сам приходит к своему самоотрицанию. Об этом говорит его желание прибегнуть к самоубийству. Самоубийство не последовало, но зато Ахилл вступает в смертельный бой, в котором он гибнет не сразу, но гибнет быстро, уже за пределами Илиады. Вместе с Патроклом он хоронит свою собственную жизнь и уже дает распоряжение о том, что делать с его телом после смерти. И его мать Фетида, и сам он знает, что его жизнь связана с Патроклом, песня 18. Поэтому дело даже и не в Патрокле, о котором он совершенно забывает, когда идет в бой, а дело в его предопределенном самоотрицании, которое глубочайшим образом переживается в целом ряде внутренних кризисов и противоречий. Если у Ахилла трагизм внутренних конфликтов, то у Гектора трагизм возникает в результате внешних обстоятельств. Его страстный патриотизм, его уверенность в себе и в своем народе привели его к трагедии на поле сражения, которая для его родственников была большей, чем для него самого. Гекуба, Андромаха и Елена в связи с этим подлинно трагические фигуры. Трагизм Гектора в неравенстве его сил с могущественным врагом. Но у него нет внутреннего конфликта. Вместо патетических кризисов Ахилла, вместо его протестов, у Гектора вполне спокойное, хотя и безнадежное отдание себя в жертву своей родине. И ничто так не выражает психологии Гектора, как его известные слова об единственном для него знамении — это о необходимости храбро сражаться за Отечество. Ахилл доходит до иронии над самим собой. Тейт, вероятно, имеет в виду приведенное выше место из «Илиады», песнь 18. Но Гектор не способен к такой иронии. Он слишком прямодушен и прямолинеен. В конце концов, Ахилл, как показывает его беседа с Приамом, песнь 24, оказывается выше жизни и смерти, выше всякого счастья и несчастья, выше всех человеческих стремлений. Аполлон вполне прав, песнь 24. Смертных богини судьбы одарили выносливым духом. В результате этого человек становится выше богов, не знающих никакого горя. У Фетиды такое горе. Тут Тейт забывает, что Фетида тоже богиня, что она сомневается в необходимости разговора с Зевсом, когда этот последний призывает ее на Олимп, песнь 24. Приам упрекает богов, и это сильнее, чем откровенное неверие Гекубы. Божественное сострадание недействительно. В своей трагедии люди гораздо больше находят утешение, общаясь с себе подобными. Будучи антагонистами людей, боги являются идеальными зрителями их судеб. Это хор гомеровской трагедии. Функция этого трагического хора — комментировать и собирать в одном фокусе, резюмировать человеческие судьбы, как это происходило в позднейшей трагедии. Концентрация гомеровского Олимпа — это Зевс. Он резко отличается от прочих богов тем, что часто покидает нейтральную позицию трагического хора и начинает питать подлинное сочувствие и жалость к людям, не испытывая их даже к собственным бессмертным детям. Он искренне жалеет и Ахилла, и Гектора, и Патрокла. А когда он высказывает свое общее суждение о бедственной сущности человека, то здесь уже начинает звучать чисто человеческое отношение к человеку. Поэтому Зевс как бы перестает пребывать в обычной божественной независимости от проблем жизни, смерти и судьбы, и как бы привлекается Гомером для разрешения трагической проблемы человека, страдающего между жизнью, смертью и судьбою. Сравни Амальбах в 9-й песне. Здесь предвосхищение эсхиловского Зевса. Однако Гомер очень далек от примирения богов и людей. 24-я песня. Можно считать скептицизмом Гомера то обстоятельство, что у него наличен разрыв между внешней реальностью олимпийцев и их внутренней пустотой. Несмотря на их индивидуальность и субстанциальность, их реализм совершенно иллюзорен. Они не знают ни печали, ни радости. Из смертных людей, может быть, только Парис до некоторой степени подобен богам, поскольку он не является реальным участником борьбы, а есть только олицетворение красоты самой по себе. А когда боги вступают в человеческую жизнь или являются человекоподобными, то это прежде всего пародия на человека. Их пороки общеизвестны. Но абсурднее всего то, что любые пороки и преступления существуют у них решительно, без всякого сознания своей недостаточности, преступности или греховности. Они не знают цены жизни, потому что они никогда ее не приобретали. Все они, кроме Зевса, ничтожны, глупы, злы, ревнивы, да и сам Зевс только для людей сохраняет свое величие, а в своей собственной семье так же ничтожен, как и прочие боги. Афродита и Арес даже и вообще являются принципами человеческой трагедии, так как именно от них исходит всякая человеческая любовь и всякая человеческая ненависть. В этих делах не помогает даже и сам Зевс, сколько бы его ни молить. Тут человеку совершенно не на кого надеяться, кроме как на самого себя. И та небольшая победа над этими стихийными силами, которую он, возможно, одерживает, выражается у Гомера бурлескной трактовкой олимпийских олицетворений сил Афродиты и Ареса. Вот этот пессимизм и объясняет нам, как эпос начинает приближаться к трагедии. И хотя гомеровские боги восходят к древним эпическим прототипам, свободная артистическая игра воображения у поэтов сделала их живыми индивидуальностями, участниками трагедии и комедии, лишенными всего сверхъестественного. У Гомера меньше всего примитивности и наивности. У него уже определенное интеллектуальное недовольство древней мифологией. Он уже стоит на плоскости ионийской натурфилософии, и он предшественник интеллектуальных, моральных и духовных проблем позднейшей греческой философии. В. Заключительные замечания о трагизме Гомера. Для правильного суждения о трагизме Гомера очень важно остерегаться тех обывательских представлений об этом предмете, которыми отличаются весьма многие авторы, писавшие на эту тему еще с XVIII века. Прежде всего, под трагическим часто понимают просто нечто ужасное или страшное, тем самым разрушая это трагическое как специальную категорию. Во-вторых, если воспользоваться в абстрактной форме, приведенным выше определением трагического, то и по этой линии часто было бы весьма трудно провести различие между эпосом и трагедией. И там, и здесь выступают какие-нибудь общие начала — народ, племя, семья, человеческие идеалы, сословия, учреждения, идеи и так далее, и так далее. И там, и здесь эти общие начала выступают в виде отдельных индивидуумов, которые являются их носителями. И там, и здесь эти индивидуумы находятся во взаимном противоречии, друг друга отрицают, друг с другом борются и часто погибают. Специально трагизм начинается с того момента, когда на первый план выступают именно отдельные индивидуумы, а их взаимная борьба или гибель отстраняют на задний план воплотившееся в них общее начало. Оригинальность и неповторимость дееспособной личности — вот то, чем трагедия отличается от эпоса, в котором идея вечного возвращения делает безболезненной, а часто даже и малозначащей, гибель отдельных индивидуумов. Игнорирование этого специфического отличия трагизма от эпоса аннулирует все ужасные события в эпосе как именно трагические, как бы они ужасны ни были в объективном смысле, и сколько бы мы их ни приводили. Поэтому такая статья, как «Об Омере, как о трагике», перевод из французского журнала «Труды Вольного общества любителей российской словесности», 1822 год, излагающие только ужасные события у Гомера, ровно ничего не говорит на тему об его трагизме. В-третьих, трагизм вовсе не есть как бы просто драматизм, так как драма может быть не только трагедией. Поэтому определение перипетийных моментов в эпосе, как это делает, например, Бетте, тоже ничего не дает для понимания трагизма у Гомера. Тем более ничего не дает для понимания трагизма у Гомера формальное распределение материала по отдельным драматическим сценам, как это делает Бассет в своей прекрасной книге о гомеровской поэзии. Ведь подобного рода разделение на хоры и диалоги было не только в трагедии, но и в комедии. Наконец, в-четвертых, даже если мы и сумеем выделить подлинно трагические элементы в гомеровских поэмах, это все же останется абстрактной метафизикой. Потому что у Гомера, кроме трагедии, мы находим и комическое, и юмор, и сатиру, и иронию, и еще много других эстетических категорий, которые слиты у него в единый и нераздельный стиль, в единое нераздельное мировоззрение. Еще надо уметь объединять трагизм Гомера со всеми прочими, свойственными ему эстетическими категориями, и только тогда можно надеяться на правильное понимание гомеровского трагизма. В частности, например, трагизм Гомера удивительным образом отождествляется у него с полноценным жизнеутверждением, с глубокой любовью к жизни, с неустанной бодростью и с оптимизмом. Шестое. Комедия. Черты комизма тоже рассыпаны по обеим поэмам достаточно обильно. Кроме того, и оттенков этого комизма у Гомера тоже немало. Сначала скажем несколько слов о комизме более высоком и тонком, а затем и о комизме низком и грубом. И это не везде только комизм или комическое, но именно комедия, то есть само литературное произведение, построенное комически. А высокий и тонкий комизм мы находим у Гомера в следующих местах. Вот фиаки привезли Одиссея на его родной остров и оставили его там в спящем виде. Проснувшись, Одиссей не знает, где находится. Но о нем заботится его всегдашняя покровительница Афина Паллада, которая и является ему в виде прекрасного и нежного юноши. На ее вопрос о том, что он за человек, он рассказывает о себе целую вымышленную повесть, и притом очень длинную. Тогда Афина Паллада открывается ему и начинает журить его за все это вранье, улыбается, треплет его по щеке и даже произносит такое признание. Одиссея, песнь 13. «Ведь оба с тобою мы превосходно умеем хитрить, и в речах, и на деле всех превосходишь ты смертных, а я между всеми богами хитростью славлюсь и острым умом». В устах великой богини, недоступный никаким смертным, это звучит, конечно, комично. Далее Одиссей попадает к фиакам после кораблекрушения, проводит ночь голым под прошлогодними листьями, весь в грязи и в тине, которая успела на нем засохнуть. Но вот его будет крики Навсекаи и ее прислужниц. Он решается выйти к ним навстречу. Но выйти в таком ужасном виде к девицам он не может, да и стыдно ему. Он ломает ветку с листьями, чтобы немного прикрыться, но все же его появление разгоняет всех девиц, кроме Навсекая. И дальше. Встреча голого, едва прикрытого листиками Одиссея, грязного и страшного, а с другой стороны Навсекая, высокой, изящной и стройной. Одиссея, песнь 6. Эта сцена комична. Кажется, что Гомер здесь как бы несколько улыбается себе в бороду, рисуя нам такую неожиданную встречу и сам любуясь на своих столь различных героев. Б. Олимпийские сцены. Гораздо более откровенны в отношении юмористики олимпийские сцены у Гомера. Несомненно, можно прийти в веселое состояние, читая в «Илиаде», песнь 1, как Гера, заметивши, что к ее супругу Зевсу приходила Фетида о чем-то его просить, и что он ей нечто обещал, обращается к нему явно со словами упрека и ревности. А тот не находит ничего лучшего, как предложить ей помолчать и не соваться ни в свои дела, и при этом даже грозит побить ее. Гере пришлось после этого стушеваться. И из этого неловкого положения, в котором оказались и Верховный Зевс со своей супругой, и прочие боги, выводит всех добродушный и хромой на обе ноги Гефест, угощающий всех богов нектаром. Боги выпили, пришли в благодушное состояние и целый день хохотали, а когда наступила ночь, то мирно улеглись спать, и прежде всего Зевс, и около него златотронная Гера. Так мирно кончился инцидент с появлением Фетиды на Олимпе. В Вся эта сцена, конечно, вполне юмористична, и юмор здесь не такой уж особенно тонкий, поскольку речь идет о семейных дрязгах у бессмертных. Другая олимпийская сцена, «Илиада, песнь четвертая», не столько комична, однако и здесь имеет место ссора между Зевсом и Герой. Оба небожителя договариваются между собою относительно нарушения троянцами перемирия только потому, что это оказывается выгодно для обеих сторон. Благочестия здесь у Гомера не видно, а зато элементы комизма налицо. Точно так же в сцене между Зевсом и Герой на Иде после его обольщения и в дальнейшем в сцене на Олимпе, «Илиада, песнь 15-я», мы опять встречаемся все с той же семейной ссорой между Зевсом и Герой и вообще с раздорами среди богов, прекращающимися иной раз исключительно только вследствие физического превосходства Зевса над прочими богами. Как хотите. Но если верховный небожитель все время апеллирует только к собственному кулаку, это производит комичное впечатление. Правда, в таких олимпийских сценах, как «Илиада, песнь 20-я», где Зевс разрешает богам вступать в бой по своему желанию, или как «Илиада, песнь 24-я», где Аполлон критикует Ахилла за аморализм и где боги решают прекратить надругательство над Гектором, никакого явно выраженного комизма не имеется. Но зато сцена с Аресом и Афродитой, о которой поет Демодок у фиаков, «Одиссея, песня 8-я», носит прямо-таки опереточный характер. Это настоящая альковная юмористика. Комизм и бурлеск в сценах с олимпийскими богами у Гомера давно уже обратили на себя внимание исследователей. Некоторые немецкие исследователи, пораженные этим бурлеском Гомера, доходят даже до крайних выводов, выдвигая стиль Шванка во всем Гомере на первый план. «Шванк» — это короткий комический рассказ, фигурировавший в немецкой средневековой городской литературе. Современная немецкая исследовательница Римшнейдер в своей книге «Гомер. Развитие и стиль» доказывает, что Гесиод предшествовал Гомеру, и что у них обоих на первом плане поэзия «Шванка». Не только общеизвестные юмористические сцены на Олимпе Римшнейдер считает «Шванками», но даже и такие эпизоды, как ранение Афродиты и Ареса Диомедом, как поведение на Олимпе раненой Афродиты, как ранение Геры Гераклом, как служение Аполлона и Посейдона у Адмета. У Гесиода более грубый шванк, у Гомера более тонкий. Недаром традиция приписывала Гомеру также и комические произведения вроде «Маргита», хотя в последнем шванк изображал уже не богов, а людей. Шванками, оказывается, вообще переполнен весь Гомер. Так, например, изображение фиаков по Римшнейдер тоже есть шванк. «Илиада» и «Одиссея» должны быть рассматриваемы в контексте гомеровских гимнов «Гиппонакта», «Стесихора». Но такие гомеровские гимны, как гимны к Аполлону, Гермесу или Афродите, особенно гимн Гермесу, носят самые яркие черты шванка. В теории Римшнейдер очень много и правильного, и много преувеличений. Все же, однако, показательно для современной науки, что гомеровская юмористика отнюдь не отодвигается на последнее место, но иной раз даже слишком сильно выдвигается вперед. Это происходит потому, что эпический стиль Гомера, несмотря на его глубокие трагические и лирические стороны, все же, несомненно, полон всякого рода юмористики. Олимпийские сцены у Гомера представляют собой переход к тому виду комизма, который иначе нельзя и назвать, как грубым комизмом. В. Грубый комизм. Ярким примером такого типа комизма является у Гомера приключение Одиссея у Полифема, «Одиссея, песнь 9-я». Этот Полифем — одноглазый великан, людоед, не признающий никаких законов, не признающий даже и богов. Вместо приветствия гостям и вместо поднесения им подарка он хватает двоих из них и съедает, и это повторяется еще два раза. Одиссей решает выколоть ему единственный глаз, что он и делает, напоивший Полифема вином. Потом Одиссей со своими спутниками выбирается из пещеры Полифема, находясь под брюхом баранов и держась за их шерсть. Со своего корабля он издевается над Полифемом. Тот бросает в него кусок скалы, так что корабль Одиссея чуть не затонул. Однако Одиссей со своим кораблем благополучно добираются до стоянки прочих своих кораблей. Здесь перед нами образец грубого комизма. И даже больше, чем комизма. Комизм, переходящий в ужасное, называется гротеском. Все приключение Одиссея с Полифемом — наилучший пример гомеровского гротеска. Другой пример такого же грубого комизма на границе с гротеском — это драка Одиссея нищего с другим нищим Иром, когда Одиссей впервые появляется в собственном доме. Одиссея, песня 18. Ир — наглец, обжора, очень большого роста, но слабосильный. Он с Одиссеем перебрасывается ругательными словами. Потом женихи натравливают их друг на друга, обещая победителю вкусные яства. Ир трусит, видя богатырское телосложение под лохмотьями у своего соперника, и даже начинает дрожать от испуга. Он ударяет Одиссея в плечо, но тому это нипочем. После этого Одиссей ударяет Ира вместо по духам, у того хлынула кровь, и он свалился на землю в судорогах. Одиссей тащит его за ногу из дворца к воротам и оставляет его там, присовокупив внушительное наставление. А женихи гоготали от удовольствия и стали потом щедро угощать Одиссея. Вся эта сцена гораздо больше подходит к кабацкой комедии, чем к героической поэме. Кроме того, здесь не просто комизм, но и комедия, поскольку эпическое повествование почти уже переходит в драматическое представление, правда, довольно низкого и уже никак не героического типа. Заметим, что в обоих приведенных отрывках из «Одиссеи» не отсутствуют и обычные аксессуары низкой комедии, и прежде всего быт в его резко натуралистическом плане. Когда Полифем хватает двух товарищей Одиссея, чтобы их съесть, он предварительно разбивает их об землю, так что из них выскакивает мозг и забрызгивает собой все помещение. А Полифем разрезает их на части и только уже потом съедает их вместо ужина. Одиссея, песня 9. Об этом Полифем в дальнейшем вспоминает еще раз. Когда же этот Полифем съедает еще двоих товарищей Одиссея и напивается пьяным, его начинает рвать кусками человеческого мяса и вином. Одиссей втыкает горящий кол в единственный глаз Полифема, глазное яблоко у Полифема лопается, и жидкость, наполняющая глаз, начинает шипеть, наподобие того, как шипит вода, если в нее окунуть раскаленный металл. Одиссей собирается пустить кровь Иру, песня 18, а тот грозится выбить зубы у Одиссея. Антиной тоже грозит Иру отрезать ему нос и уши, вырвать половой орган и отдать его на съедение собакам. Когда Одиссей ударил Ира по духам, то он раздробил ему кость. Багровая кровь бьет у Ира изо рта, сам он падает в пыль и бьется пятками оземь. После этого победитель Одиссей уплетает козий желудок, наполненный жиром и кровью. Черты грубого натурализма и комизма имеются не только в более поздней «Одиссее», но и в более ранней, и в более строгой «Илиаде». Приведем один весьма яркий пример такого рода сниженного эпического стиля. Случай с Аяксом во время состязания в честь Патрокла. Аякс и Одиссей, как известно, ненавидящие друг друга конкуренты. Афина Паллада, покровительница Одиссея, не хочет, чтобы награда досталась Аяксу. И она заставляет этого последнего поскользнуться на куче бычачьего помета. Аякс не только поскользнулся и упал, но этот помет попадает ему в ноздри и в рот. Он начинает отплевываться, вместо того, чтобы быть первым в беге, а окружающие его ахейцы весело смеются. Илиада, песнь 23. Перед нами здесь комическая сцена. Причем комизм этот достаточно грубый и натуралистический, если иметь в виду общий возвышенный стиль Илиады. Седьмое. Риторика и сентенциозность. Наконец, весьма существенными чертами гомеровского стиля является сильный риторический элемент и огромное количество сентенций, которые попадаются решительно в каждом маленьком эпизоде. Обе эти черты тоже свидетельствуют о высокой культуре слова, возможной только в тот поздний период устного и письменного творчества, куда мы относим Гомера. И специально они свидетельствуют об огромном интеллектуальном заострении, к которому постепенно приходил старый, наивный и простодушный эпос. А. Риторика. Последующие античные теоретики ораторского искусства с полным правом ссылались на Гомера как на первого учителя красноречия. Как легко заметить даже с первого взгляда, обе гомеровские поэмы буквально переполнены речами, а некоторые песни, как, например, «Девятая песня Илиады», целиком состоит только из одних речей. У Гомера справедливо находили изображения и разных типов ораторов — Менелай, Нестор, Одиссей, и искусное членение речей, и высокую народную и общественную оценку оратора, и глубоко жизненное, практически эффективное значение речей в самые критические моменты изображаемых событий. Правда, является большим искусством придерживаться эпического стиля, который по самой своей сущности часто требует речей там, где ввиду быстроты протекания событий речь практически была невозможна, а был возможен только какой-нибудь выкрик или короткая фраза. И вообще, речь как элемент гомеровского стиля — это огромная проблема, указать на которую совершенно необходимо. Некоторые интересные сведения об ораторском искусстве Гомера и об отношении к нему последующей риторики можно найти в работе Покровского «Хомерика». Б. Сентенции. В план настоящей работы не входит исследование одного из важнейших вопросов гомеровского стиля, именно постоянного употребления сентенций. Этими сентенциями пересыпан буквально весь Гомер. Они свидетельствуют о наличии у Гомера огромного жизненного опыта, глубокомысленных и вековых размышлений, и о тенденции обобщать свои наблюдения, фиксируя их в виде кратких, острых и содержательных афоризмов. Сентенции у Гомера характеризуют и психологию отдельного человека, и общественные обычаи, отражают и военные наблюдения, и моральные раздумья, и вопросы о человеческой жизни, ее происхождении и назначении, об отношении между богами и людьми, и о самих богах, и вообще о высших силах. Проблема сентенций у Гомера, как проблема его стиля и мировоззрения, взятых в их целостном единстве, еще далека от разрешения в современной науке, где до сих пор мы имеем по преимуществу только те или иные выборки из этих сентенций или некоторые слабые попытки их классифицировать.